Разбор полета.
21:03 мы начинаем программу «Разбор полета». Проведут ее сегодня Станислав Крючков и Андрей Ежов. Сегодня препарируем полет музыканта Евгения Маргулиса. Здравствуйте.
Здрасте, здрасте, здрасте.
Я напомню, может, тем, кто еще не знает, что «Разбор полета» — это программа о людях, решениях, прежде всего, которые они принимают, и мотивах, которыми они руководствуются. Если у вас по ходу возникнут реплики, а я уверен, что это, скорее всего, произойдет, то номер для смс-сообщений, напомню, +7 985 970 45 45, есть твиттер-аккаунт «Вызван», форма на сайте «Эхо Москвы». И увидеть нашего сегодняшнего гостя Евгения Маргулиса можно на нашем канале в YouTube, канал «Эхо Москвы». Здесь же есть чат, который мы в сообщении читаем все, и самое интересное, я уверен, прозвучат в этом эфире. У нас традиционный вопрос. Мы начинаем с самого непростого решения, которое вам приходилось принимать, которое, может быть, долго думали, сомневались, возможно, впоследствии жалели или вот... Сходу можете вспомнить?
Нет, решения такие, естественно, были и находятся всегда. Вот. Но у меня организм устроен так, что прежде чем что-то сделать, у меня нет такого импульсного состояния. Решил и сделал. Я всегда как бы чувствую и анализирую, что может быть потом. Вот. Принимаю решение не быстро, долго, но никогда не жалею.
Ну вот самое сложное решение, если вот так сейчас навскидку. Может быть, не одно было в жизни?
Ну, ты знаешь, вот сейчас как-то так вспомнить достаточно сложно, потому что все то, что ты имеешь в виду, это настолько все неинтересно. Самые сложные решения были в детстве.
Как ни странно.
Как, ну, почему? Тогда ты еще более молодой, и, в принципе, молодой, наглый, и считаешь, что тебе 15 лет, и ты уже знаешь весь мир, а родители у тебя старые, как, я не знаю, как скала, и они не понимают твоего молодого такого буйного напора. Ты слушаешь «Битлз», они не слушают «Битлз», и поэтому что они могут тебе подсказать? Ты делаешь решения, которые оказываются весьма глупы. Ну, естественно, мордой об стол, конечно же, но...
А есть то, что протащили с собой через всю жизнь с детства?
Протащили, ты имеешь в виду, от того, что
вот
неправильно было?
Вот то, что оказало такое неизгладимое впечатление еще в момент такой детской несознанки. И теперь вы к этому постоянно возвращаетесь и думаете, да, это был момент моего самого пика эмоционального. И сегодня мне этого, быть может, не хватает. Вот вы сказали, что вы человек такой рациональный, обдумывающий.
Нет, не такой уж рациональный и не такой уж обдумывающий, просто думающий. Думающий о том, что будет дальше. То есть я, наверное, умею анализировать события. Но такого из детства нет, наверное. Наверное, не осталось. Ибо то, что есть сейчас, как бы у меня получилось осознанно.
Парень родился в московской еврейской семье практически под Новый
год. Какой ужас.
55-го года. Что это была за семья, расскажите?
Семья была достаточно простая. Мама была преподавательницей русской литературы. Папа был инженер. И в этой вот замечательной семье родился я. Под Новый год. Прекрасный выбор.
И ничто не предвещало будущего музыкантского такого успеха, казалось бы, да, инженера, школьная учительница.
Ты знаешь, наверное, предвещало, потому что моя двоюродная сестра обнаружила у меня неплохой слух года в 4. Я помню, что года в 4, но это такая обычная история еврейских семей, когда собираются какие-то гости... И самое юное поколение должен встать на табуретку и не повеситься, а спеть какую-нибудь либо песню, чтобы поразить родственников. Вот это сделала моя сестрица, она обнаружила во мне вокальные и еще какие, бог знает какие, данные. Ну вот, и я радовал слух своей родни.
А еще бог знает, какие это какие. Ну, там, скрипичная история, насколько я знаю, была.
Нет, ну, скрипичная история, это уже такая, знаешь, как визитная карточка. Да, у меня была бабушка, которая ненавидела музыку. Вот. Но не совсем, конечно, ненавидела. Она ее относительно любила. Но в ее понимании музыка должна была получаться сразу. То есть, вот если ты такой достаточно талантливый, то ты должен взять скрипку и сыграть так, что все соседи заплакали. Вот. Но я брал скрипку, плакала она от ужаса, от ненависти, от того, как я извлекал звуки, ее страшно бесило. И она выкинула эту скрипку в окно.
Слушайте, вообще, да, обучение игре на скрипке, это достаточно такими серьезными нервами должны обладать все окружающие.
Ну, просто... да, лучше жить.
Ну, а чего бабушка ждала? Она волшебства? Она считала, что это произойдет вот само собой?
Ты знаешь, нет, нет, она просто, как мне сказала, уже я был относительно взрослым, что говорит, на свете существует масса людей. И есть люди, которые не любят просто музыку. И вот одна из них я.
И так бывает.
Да. Не, я еще знаю очень одного известного режиссера, который музыку не выносит, а при этом милейший человек. Очень известный режиссер и мой друг.
Вы достаточно много времени в детстве провели не с родителями, а именно с бабушками. Mm-hmm. Это следует из вашей официальной биографии. А жизнь отдельно от родителей какой-то отпечаток наложила на вас? Не знаю, бабушки часто склонны к проявлениям излишней опеки. Вот я знаю. В вашем случае что-то такое вот особенное было?
Нет, нет, мы никому не мешали. И бабушка у меня была такая, знаешь, наседка, естественно, еврейская бабушка и внук. Это... такое одно целое. Любила она меня безмерно. Я помню, первый класс прошло... 1 сентября первый класс прошло, наверное, минут 6.5 после первого ознакомительного урока, то есть начала урока, вдруг ногой открывается дверь, ходит бабушка с чугунком картошки. На вопрос учительницы, зачем? Говорит, мальчик должен кушать.
Все. Это шутка.
Это не шутка, это было действительно так.
Это была обычная московская школа, я так понимаю?
Это была обычная. Ну, с одной стороны обычная, с другой стороны необычная. Потому что мои одноклассники были весьма продвинутыми детьми.
А в силу чего? В силу происхождения, семейственности?
Ну, это же метро-аэропорт. Mm-hmm. Это метро-аэропорт, а метро-аэропорт всегда славилось тем, что там жили всегда достаточно элитарные семьи. Кино, писатели, шпионы, в общем, вся хорошая это братья. То есть у меня в классе было два ребенка, детей военных атташе, каких-то послов. Наша школа была прикреплена к Министерству обороны, к интернату Министерства обороны и всех детей, которые обучались на тот момент в Москве, а родители несли нелегкую службу где-то там за пределами Советского Союза, обучались у нас. И у нас неплохой был класс. Я уже говорил, что мы как бы заканчивали какой-нибудь из классов. У нас начинались школьные каникулы. Я уезжал в пионерский лагерь, а они уезжали куда-то в другие места. И вот 1 сентября часть из нас обменивалась комариными укусами, а часть из нас приносила замечательные последние виниловые пластинки артистов, которые мы любили.
А, кстати, есть история дружбы, вот, пронесенной вами с той поры? Сохраняются контакты со своим школьным классом?
С классом, скорее всего, уже нет, но с тремя персонажами из своего класса, с которыми я проучился с первого класса, я общаюсь до сих пор.
Итак, фиксируем. Бабушка была против музыки, папа инженер, мама школьный учитель, и тем не менее музыка в вашу жизнь приходит. Там начинается музучилище.
Нет, никакого музучилища. Нет? Нет. Этого не было. Все началось как бы... Но петь я все-таки любил, ну, относительно любил, то есть мог извлечь из себя какие-то правильные звуки. Но в 64-м году посредством радиоприемника «Рига-6» на волне радиостанции «Голос Америки», на волне 11 метров, для тех, кто понимает, я услышал песню «Can't Buy Me Love» Битлов. Это было воскресенье, у нас был семейный обед. Мы что-то ели вкусное. И вдруг я услышал эту песню, и чердак мне снесло. Мне очень захотелось быть битлом. Очень захотелось. Но гитару в руки в тот момент я еще не брал. Гитару в руки я взял, когда мне исполнилось лет 15, и я понял, что на мою внешнюю красоту из одноклассниц никто толком внимания не обращает, потому что я был достаточно корявый и не очень симпатичный. Но те, скажем, мальчики корявые и несимпатичные, играющие на гитаре, имели больший успех. Поэтому я научился играть на гитаре, чтобы петь те же самые Битлов.
Вы рассказывали о некой гитаре за 7,50, я так понимаю, 7 рублей 50 копеек. Это что? Это самый такой распространенный инструмент?
Это была шаховская гитара, покрашенная, кстати, очень, очень красиво. Она была настоящего цвета Sunburst. И, в принципе, вот сейчас, обращаясь, то есть, назад, понимаешь, что на этом инструменте априори играть было невозможно, потому что она была сделана вопреки законам. Скажем, классическая русская гитара – это семиструнная гитара, а тут шестиструнная с широченным грифом. Ну, то есть, не было технологий, по которым гитары должны были выпускаться. Не было у нас такой культуры. Я, по-моему, ничего не вру. Не было, да. Вот, и, ну, гитара, знаешь, есть 6 струн, значит, это гитара, на ней нужно хоть как-то научиться играть. Вот я хоть как-то научился на ней играть.
Ну, вот 9-летний мальчишка в 64-м году услышал Битлов на волне «Голоса Америки» из расчета, что девочки услышат, как он воспроизводит эту мелодию.
Да, это уже потом. Ну, это уже потом.
Позже, да. Но, тем не менее, даже позже. Не все девчонки были готовы к восприятию такой музыки.
Ты знаешь, но ввиду того, что дворовая культура была развита значительно больше, скажем, в процентном отношении, несмотря на то, что мы жили в нормальном таком районе, и там не было каких-то рабочих поселений, заводов и прочее, то какая-то определенная продвинутая часть, опять же, возвращаясь к своей школе, то есть в процентном отношении половина на половину. Половина любила музыку двора, вот эти блатные песни, Высоцкий на тот момент появился, потом Галич появился, вот такая. Скажем, активной воровской тематики такого не было никогда в жизни. А часть любила, часть ездящих любила зарубежную музыку, часть неездящих любила, скажем, интеллектуальную музыку, как бы бардов, вот как.
А чисто технически, как вы учились играть на гитаре? Это самоучитель, это, я не знаю, кто-то просто элементарно показывал аккорды во дворе. Как это происходило? Либо все вместе, может быть?
Нет. Ну, во-первых, интернета.
Ну, вот о чем, да, вот, собственно,
в жизни,
поэтому я интересуюсь.
Были самоучители для шестиструнной, для семиструнной гитары, но толком, когда ты начинаешь это все с нуля, то толком понять невозможно. И идти в какой-то музыкальный кружок, мы все-таки дети такие, из рогатки пострелять. Какой музыкальный кружок? Ну, примерно, знаешь, как были кружки выжигания по дереву. Ну, тоже как-то неловко туда ходить. И мне первые аккорды показал сосед по лестничной клетке. Он показал мне, нет, вру, 3 аккорда. Вот самая настоящая маленькая звездочка, большая звездочка, коленчатый вал. Все, и показал, как-то не странно, как на этих 2 аккордах, на маленькой звездочке и большой звездочке, играется песня «Back in USSR». Это было очень круто. Не похоже, но очень круто. И я вот, выучив вот эти 2 аккорда, выучив настоящий бой под названием «Восьмерка», и слушая действительно очень много всякой битловской музыки, начал просто подбирать по слуху эти аккорды, как это все звучит. И
вот. Для себя когда-то, когда решили, что вот из этого должна получиться какая-то крутая история в будущем?
Ты знаешь, ну, наверное, спустя, сейчас даже не вспомню, то есть, скажем, осознанный мой выход на такую большую подпольную сцену, то, что называлось, на любительскую сцену, у меня состоялся в 1975 году, мне было лет 19 уже. Вот, я был приглашен в дворовый коллектив под названием «Машина времени», вот, в танцевальный коллектив. Вот, и после этого как-то понеслось. Ну, так, чтобы стать музыкантом, чтобы спланировать историю своей дальнейшей жизни, что я когда-то буду музыкантом, такого не было нифига, потому что, опять же, мы дети того самого прошлого, того самого 20 века, когда родители, бабушки и дедушки говорили, сначала стань инженером, даже не инженером, получи высшее образование, а потом хоть дворником.
А раз мы уже заговорили о происхождении, то вообще каково было еврейскому мальчику в Москве вот в 60-е и 70-е годы, тот рубеж, или в районе метро и аэропорта, в общем-то, было достаточно комфортно, не знаю, ну, вот любопытный момент, на мой взгляд.
Комфорта насколько?
Я не знаю, косые взгляды, да, какие-то...
Нет, ну послушай, ну, писатели, художники.
Вот это всегда... из-за места, собственно.
Ну, локейшн, этого никто не отменял. Ну, так угораздило меня там родиться. Такого не было, потому что я помню, ты знаешь, первая огромная картина, на моих глазах построили аэровокзал, который между метро аэропорт и Динамо. И там висела огромная картина в холле, по-моему, 4x4. Все дороги мира ведут к нам, я это запомнил, потому что она была хороша, был нарисован какой-то такой, допустим, зал прилета, в который приезжают люди всех национальностей. Там тебе белый, черный, красный, зеленый, бог знает какие. Ну, классная, замечательная, цветастая картина. Вот аэропорт был именно таким же.
И Москва в вашей жизни осталась навсегда, потому что, собственно, не уехали в ту волну, в большую волну, и в последующем, видимо, не было такого позыва, или все же мысли были?
Нет, ну, мысли были у всех всегда. Это конец 70-х, начало 80-х, когда наши секретари стали умирать просто с интервалом в год, и было все хуже и хуже, и работы не давали. Но потом, знаешь, как сказал Хаджа Насреддин, либо Ишак, либо сам, либо падишах сдохнет. Поэтому помните, да, эту притчу? Вот, я московский, люблю Москву.
Если вернуться вот в вашу юность, по поводу родителей, которые говорили, как вы сказали сами, по поводу инженерного какого-то будущего, вообще направляли как-то, я так понимаю, родственники как-то определяли будущее? Понятно, что о карьере музыканта речь вроде как.
Там же медицинская еще история.
Нет, медицинская, да. Родственников большое количество, и каждый из себя представлял отдельную профессию. Естественно, каждый предполагал, что детеныш родственника пойдет по их стопам. Ну, кто-то хотел, чтобы я стал связистом, кто-то хотел. Не получилось, кстати. Кстати, по поводу связи. У меня был такой экспириенс. Я проучился целый год в техникуме связи имени Подбельского. Мне нужно было пережить один призывной период. Я туда поступил. И первый, кто раскусил, что я человек, который туда пришел просто так, был папа Олега Басилашвили. Валерьян Басилашвили был директором этого техникума имени Подбельского, который меня и вышиб оттуда. За что я Ксюше Басилашвили пару лет тому назад сказал, что передайте папе, что дедушка сделал абсолютно правильный выбор.
И взаимоотношения с советской армией так и не заладились.
Не получилось, да. Ну, не получилось. Я не буду рассказывать все эти истории, потому что мне светило далекое путешествие. Не в смысле тюрьмы, а меня хотели... закинуть аж на край земли. А мне это ужасно не хотелось.
И вот 75-й год, начинается машина, там промежуточный этап воскресенье. Тем не менее, в 80-м году уходите в Аракс. Деньги приходят, аудитория становится...
В 79-м.
То есть, вот именно спокойных денег, да, спокойных деток захотелось или нет?
Я бы не сказал. Нет, мне было, 21 год. Уйдя из машины, мы сделали воскресенье. Ну, воскресенье, в принципе, тоже достаточно бесперспективная история, потому что это был такой, ну, совершенно новый коллектив. И я где-то тоже рассказывал, что больше всего мне стало надоедать то, что мы играем в разных местах, но для одной и той же публики. То есть люди, которые ходили там на эти сейшены, то есть ты играешь концерт в Мытищах завтра или послезавтра во Фрязино, и вот публика, которая была в Мытищах, вся оказывается во Фрязино.
Перетекает.
Ну да, и было страшно обломно, что куда бы ты ни приезжал, публика одна и та же. Хотелось все-таки выйти за этот порочный круг. И меня пригласили, на каком-то концерт, побывали то ли Тимур Мордолешвили, то ли Сережа Рудницкий. У них на тот момент Беликов уходил, потому что было перепутье в театре Ленинского комсомола. Аракс был коллективом Ленкома. И стало такое перепутье: либо оставаться в театре, быть театральным коллективом и никуда не уезжать, либо гастроли, рок-н-ролл, твист и гейн, весь СССР у тебя перед ногами. Они приняли решение валить, а Сережка, по-моему, не захотел. И меня вытащили на его место, и 2 года мы просуществовали просто восхитительно. Деньги стали зарабатывать большие, ничего не оставалось, потому что мы, как все продвинутые люди, тратили деньги только на аппаратуру. Потому что мы играли во дворцах спорта, и нужен был аппарат, которым ты эти 2 дворца спорта и озвучиваешь.
А с поставками импортной техники какие-то вообще проблемы были, я так понимаю? Или это все советское оборудование, не на Рижского завода какого-нибудь? Что это было?
Импортной техники происходило всегда все. Существовали институты Патриса Лумумбы и всевозможные подобные заведения, где учились иностранцы, которые притаскивали с каникул какие-нибудь инструменты, либо, скажем, люди, которые имели возможность выезжать за границу, они всегда привозили инструменты на продажу. Инструменты, усилители какие-то, там еще приборы нужные для игры. В советском ничего не было. Ну, только, наверное, зал и сцена. Все остальное было сделано, либо сделано руками мастеров, которые появились и стали клепать там усилители, как Маршал. В Харькове делали, по-моему, гитары Фендер, или в Казани делали гитары Фендер. Не отличишь, вообще прямо идеально было сделано. Играл, правда, по-другому, по-харьковски и по-казански, но сделано было вплоть до винтиков, которые блестели так же.
К этому времени история с медициной уже осталась в прошлом.
Ну да, потому что я в какой-то момент понял, что если медицина у меня была профессия, то она, а музыка хобби, то стало все наоборот. Плохим врачом я быть не мог, фамилия обязывает, и поэтому... И вообще мне музыка нравилась больше.
Но на поступление медицинское все-таки кто-то из родственников настаивал, я тоже
понял. Ну, и у меня тетка была замглавврача 67-й больницы.
Угу. Ну, вот настаивали, а вы вздорный человек были, то есть вы сопротивлялись этому так активно?
Нет, не сопротивлялся, было интересно. Было интересно, потому что... Молодая кровь бурлит, музыканты любвеобильны, любовь дает свои плоды, а я научился избавлять их, своих дружков, от последствий.
Последствия.
Не очень ли от тонко так?
Кстати, в 82-м году был такой эпизод с интересом к вашей персоне, конторы глубокого
бурления. Да, был такой, да, да.
И на этом Аракс... Закончил свою историю?
Закончил, да. Закончил. Ну, на самом-то деле, это была одна из составляющих того, что Аракс скоро закроет. Опять же, умер Леонид Ильич раз. А во-вторых, мы страшно раздражали заслуженных артистов всевозможных, потому что мы собирали огромные дворцы спорта. Ты приезжаешь, ну, не как сейчас, а мы приезжали в город на 10 концертов. Играли эти 10 концертов, иногда были добавочные концерты. И, в принципе, так как мы получали все-таки с концерта копейки, вот, мы кормили всю эту свору. Но зависть все-таки и зависть, потому что мы незаслуженные, бог знает какие, а по законам и нормативам мы должны были получать не там 20 рублей с концерта, а 5-50, так как нет ни у кого музыкального образования. Вот. Ну, и писали письма за нарушение финансового кодекса или чего-то там еще. Нам все время приходили об ХСС, куда тратим деньги, 5-10. Ну, а остальное по поводу меня, это просто приложилось. Ну, хрен с ним. Я как бы про это забыл, и неинтересно.
Тут Татьяна из Москвы, слушательница наша, возвращается в 77-й год, пишет, что концерт в летнем театре парка Измайлова помнит до сих пор. Вы, кстати, тоже можете делиться своими, не знаю, воспоминаниями, наблюдениями, репликами.
Измайлова не помню вообще.
Вот смотрите, а Татьяна помнит. +7 985 970 45 45, если на тот случай, если вы что-то вспомните такое.
То есть, как бы Измайлов, это я помню.
Ну, я думаю, концерт. Да. А вот концерт сложнее.
А, нет. 77-й. Зеленый театр, что ли? Зеленая эстрада?
Ну, видимо, ли в летнем театре парка. Татьяна, поясните нам. Я вот, кстати, значит, в планировке парка...
Нет, сейчас не память, очень... память возвращается в этот мозг. Но я почему-то думаю, что это сокольники, не важно.
И вслед за Араксом начинается такой 8-летний период до очередного возвращения, до следующего возвращения в машину, когда и времена перестают быть людоедскими, ну, в сравнении, да, с прошлым. И, собственно говоря, коллективы становятся, ну, скажем так, работающие под крылом официальных филармоний. Вот об этом периоде у вас какие сейчас воспоминания остаются? Работа с Антоновым?
Нет, работа с Антоновым, я уже тоже говорил об этом, что так как меня никуда не брали на работу, а Юрий Михайлович пошел получать звание от Чечено-Ингурской филармонии, ему было абсолютно наплевать, есть я там в красном листе ожидания или нет. Он говорит, пойдем ко мне играть. Я говорю, а как, если я вот такой типа запрещенный появление на нашей советской эстраде? Он говорит, послушай, Чечено-Ингурская филармония – это отдельная формация. Там не то, что бас-гитару не знают, там не знают такой Маргулис. Я говорю, а как ты будешь меня представлять? На бас-гитаре? Сказал, играет бас-гитарист. Все.
Евгений Маргулис, музыкант, гость программы «Разбор полета». Сегодня мы продолжим этот разговор после кратких новостей и рекламы.
Разбор полета. Разбор полета.
21 час 35 минут российской столицы. Это программа «Разбор полета». Здесь Станислав Крючков, Андрей Ежов. И сегодня гость нашей программы, музыкант Евгений Маргулис. Устин Усманов спрашивает в чате возле видеотрансляции в Ютьюбе, откуда у Маргулиса латышская фамилия или литовская?
Ну, нет, это такая типичная производная от еврейского слова «маргалит», что значит «жемчужина». Это... Так получилось. Ну, на самом деле, окончание – это принадлежность к тем местам, откуда вышли мои предки. То есть, кто-то у меня был, наверное, оттуда, хотя отец у меня вроде бы из Вильнюса.
Я надеюсь, что теперь вопросов, да, у нашего слушателя не осталось. Тут вспоминают люди, на каких концертах они были, когда вот Алексей из Марьино, из столичного района, пишет, что был на концертах «Машины» в ДК «Трудовые резервы» еще в нескольких местах в 75-76 годах. Вы, 20-летние, казались ему, 16-летним, весьма такими зрелыми музыкантами.
Ну, да.
Я напомню, что, да, телефон для связи со студией плюс 7-985-970-45-45, это для ваших смс-сообщений, также есть твиттер-аккаунт «Вызван», форма на сайте «Эхо Москвы», ну и вот этот вышеупомянутый чат возле нашей трансляции в Ютьюбе, тоже мы смотрим все сообщения.
Вот мы так худо-бедно шествуя по вашей биографии добрались до середины 80-х, когда, казалось бы, рок-н-ролльщик Маргулис перешел от работы в коллективах, на котором известная фронта была свойственна, к работе с музыкантами, ну, если не лояльными, то, как минимум, не активно выступающими там против советской власти. Я обратил внимание, читая ваше интервью, так готовясь к программе, что вы всегда мирно по поводу разного рода популярной музыки говорите. Вот вашему, скажем так, музыкальному посылу это изначально было чуждо? Или вы просто любите хорошую музыку и не делите ее вот по схемам каким-то, по линиям?
Но на самом деле делить музыку – это делают только критики. В критике идут те, кому не удалось что-то сделать в профессии. Ты знаешь, что тот, кто не стал литератором, становится литературным критиком, тот, кто не стал хорошим музыкантом, становится музыкальным критиком. Я музыку на стиле не делю, я тоже об этом говорил. Есть, скажем, два направления, скажем, применимо ко мне, я никому свое мнение не навязываю. Это хорошая музыка и плохая музыка. Все. А слушаю я все, что угодно. У меня нет такого, что вот я люблю играть блюз, я слушаю только блюз. Нет, почему? Я как бы активный участник всего того, что происходит на Земле. То есть я отслушиваю все, что угодно, кроме рэпа.
Кстати, читал, что в путешествия, автомобильные путешествия за рубежом берете с собой флешку, где огромное количество советской музыки. То есть, и вот тот самый Трошин, да, о котором вы часто
Трошин
говорите.
Трошин – любимый артист, да.
Он, вам по-прежнему близок вот эта эпоха 60-х? вы вспоминаете там, допустим, о полете Гагарина? Насколько значимо это было событие для того, чтобы в последующем, ну, это включить в свой собственный блюз каким-то образом?
Ну, вы были совсем ребенком, но, тем не менее, атмосфера-то, я
думаю... Возвращаясь к аэропорту, возвращаясь к Академии Жуковского, которая была недалеко от нас, и школа, которая была недалеко от Академии Жуковского, и музей космонавтики недалеко от Академии Жуковского, то, естественно, логическая цепочка завершается приходом Гагарина в наш класс.
О!
И была где-то фотография его, подписанная им самим. Вот куда это все делось, Бог его знает. Ну, теперь возвращаясь к музыке. На самом деле, вот, скажем, советская музыка вот с тех времен, там, 40-е, 50-е, там было столько хорошего и по гармонии. Раньше мы не врубались, потому что отторгали все то, что мы любили Битлов, а то, что не похоже на Битлов, это уже все как бы такой трэш. Вот, оказалось, там столько всего хорошего и столько хорошей музыки, что я это начал переслушивать. И опять же, большой кайф тех записей, что они в дороге не дают расслабиться. Заставляют слушать. А когда фоном идет что-то такое зарубежное, ритмичное, все сливается в одну длинную песню. А тут сюжет, да, яркая колхозница. Ну, класс.
Подмосковные вечера.
Подмосковные вечера – это красота. Это всемирный хит.
А если вспоминать вот это время, кроме Битлов из иностранных исполнителей, Чаби Чекер, вы везде его
упоминаете. Первая песня, выученная мной на английском языке.
Кто еще? Не помните так, навскидку, из исполнителей, которые, ну, действительно произвели серьезное впечатление, во многом определив, наверное?
Ну, начало и середина 60-х, это, конечно, Битлы и Роллинги. А конец 60-х, это уже психоделика и так далее. Это Джимми Хендрикс, это Лед Зеппелин, это Пинк Флойд и же с ними.
Делая выбор между Битлами и Роллингами.
Не, я так не могу.
Все хорошая музыка.
Я на необитаемый остров не возьму яблоко, пластинку и книгу. Знаете, да?
Что,
обычный такой дурацкий тест. Вот вы попали на необитаемый остров, попадете, и у вас есть возможность взять любимую книгу, любимую пластинку и что-то там еще любимое. Нет такого. Если ты попал на необитаемый остров, у тебя ничего под руками не будет. Лучше в башке оставлять все то, что тебе нравится. Хотя Леми Килмистер из Motorhead сказал, что все равно, сколько лет тебе не будет, ты будешь любить на самом деле то, что тебя зацепило в детстве. Вот меня в детстве зацепили Битлы. И я не слушал их, наверное, вот лет 25. И что-то вот сейчас меня пробило, и я взял и переслушал все альбомы. Что-то куда-то ехал далеко. И оказывается, я практически помню все слова песен. Ну, не полностью, но могу напеть практически любую.
Что-то вот в восприятии той пары и сегодняшнем изменилось? Вот что, на чем бы вы сделали акцент и заострили внимание?
Нет.
То есть это все те же Джон, все тот же Пол?
Ну, не совсем так. Не совсем так. Опять же, знаешь, почему я возвращаюсь к старинной музыке? Я никогда не слышал оркестровую музыку 20-х и 30-х годов зарубежную. Зарубежные вот эти оркестры, танцевальные оркестры. И благодаря тому, что интернет плотно засел в наш организм, то можно найти в интернет-радио программы, в которых, ну, программы по определенным жанрам. И я нашел одну программку, которая называется «Виниловая эра». «Виниловая эра» – это то, что выходило на виниле еще тогда. То есть, я даже не знаю, винил это или восковые эти валики. Слушай, ну, оркестры фантастические. То есть, понятно вообще, откуда ноги растут. То есть, ты слушаешь там записи там 35-го года и слушаешь что-то современное, мама родная, кто кого стырил, непонятно.
Если от музыки уйти и вернуться вот к этой хиповой вахте, которую вы в некотором роде несли в Советском Союзе, то каково это было? Вы ностальгируете хоть сколько бы то ни было по той ушедшей эпохе? Как вы приняли там, условно говоря, 91-й год, падение совка?
Ты знаешь, ну, ностальгии абсолютно никакой нет. потому что было-то не весело. И с одной стороны, нам повезло, что нас активно так не трогали, как трогали, допустим, тоже писательскую и художественную братью. Такого, знаешь, чтобы музыкант присел за убеждение, ну, практически не было. Практически не было. Поэтому что ностальгировать? Ну, прошло и прошло, и слава богу.
Вот говорите о засилии интернета. Тогда интернета никакого не было. И вообще как-то обратная связь, как она осуществлялась? Как это происходило? Вы понимали масштаб, в принципе, ваших поклонников, их количество?
Конечно.
Тут вот просто у нас продолжается серия ретроспективных СМС от наших слушателей. Таня спрашивает, помните ли вы концерт в Доме коммуны на Орджоникидзе 74-75 год? Сама Таня. Толпы штурмовали окна и запасные ходы с крыши. Благо охранники караулили только центральный вход. Вот именно масштаб, как я уже сказал, аудитории осознавали тогда?
Ну, на самом деле масштаб мы поняли где-то в конце 70-х, когда появилась возможность записывать, делать магнитоальбомы. Мы делали, в принципе, это как бы для себя посмотреть, послушать себя со стороны, как мы на самом деле звучим, потому что было интересно. И потом ты приезжаешь там куда-то на юга, и вдруг тебе приходят там ребята с Дальнего Востока, там откуда-то, из Азербайджана, говорят, у вас классные песни, откуда знаешь. А вот привезли из Москвы, студенты были в Москве, там приехали на каникулы, дали вот 600-я копия перезаписи вот этой пленки, рваны, нирваны, говорят, класс. И вот тогда мы поняли, когда уже начали ездить по Советскому Союзу на гастроли, там, неважно, «Машина времени», «Аракс», вот эти вот коллективы, которые начинали там в конце 60-х, и которые благодаря своим записям стали известны, потому что радио нас не пускали, телевидение нас не пускали, и поэтому все это расходилось таким вот, как бы, сарафанным радио. В лица нас никто не знал, поэтому можно было называться кем угодно.
Сегодняшняя вот эта камерная история с проектом «Квартирников» Маргулиса и история стадионов, собираемых на рубеже там, 70-х, в большей степени 80-х, она каким-то образом запараллельна, ведь потому что обычно «Квартирники» как-то связывают в большей степени, наверное, с питерским роком, а московский, который работал там под филармониями, под теми или иными артистами, с теми или иными артистами, имеющими звание там народного или заслуженного чечено-ингушской и так дальше. Эта история идет стороной, или я не прав?
Нет, ну, дворцы спорта. В какой-то момент я понял, что мне камерная обстановка нравится значительно больше. И мне нравится играть такие концерты. Я понял, что вот, скажем, формат для того, чем я сейчас занимаюсь, вот больше 500 человек мне не нужно. Потому что мне интересно смотреть, как человек реагирует. Когда большой зал, ты не понимаешь, как народ себя ведет. Абсолютно. Он сливается для тебя в какое-то вот одно пятно. Кто-то пришел просто так, кто-то пришел поддать с кем-нибудь, третий там еще бог знает каким. А вот на квартирных каких-то мероприятиях, квартирных, лишних людей не бывает. Ну, бывает, нет, один идиот находится всегда, потому что была такая шутка. Вот, кстати, вы тоже можете обратить на это внимание, что на любом концерте, на любом, всегда находится один человек, который что-то орет. Вот неважно где, за границей, заграничный концерт, наш концерт. И один мой приятель где-то, наверное, в начале 80-х понял, что это такое. Это просто один человек, который ездит за всеми. И вот такой человек находится всегда.
А что в этот момент происходит в душе музыканта, стоящего на сцене? Он понимает, с одной стороны, да, этот чувак любит тебя, он ездит за тобой, а с другой стороны, он маленько раздражает.
Например, знаешь, да. Нет, если орет по делу, бог с ним пускай орет. А если орет какую-то чушь, знаешь, как была такая смешная история, то ли Макар рассказал, то ли... А, Макар, да. Где-то начало 90-х. И его попросили заменить на концерте. То есть был концерт Юрки Лозы. Юра заболел, и Макар поехал вместо него. Ну, какой там, допустим, тысячный зал. Вышли, сказали объявление, что вот там вместо Лозы будет петь Макаревич. Ну, народ порадовался. Но поет первую песню нормально, вторую нормально, третью нормально, четвертую песню голос из зала. Юрк, завязывай петь Андрюхины песни. Вот как раз один.
Ну, а вот сейчас, как на квартирниках у Маргулиса удается сохранять ту атмосферность, ту камерность, о которой мы говорили? Ведь живем в эпоху, когда информация о грядущем концерте, ну, молниеносно распространяется. Приходится как-то отсеивать, да, желающих приобщиться, желающих прийти к вам.
Ну, ты имеешь в виду съемки, да?
Да, да, именно съемки.
Ну, на самом деле, мы уже знаем, кто к нам ходит. И у нас есть какая-то такая, типа, закрытая группа. А так народ всегда у нас появляется таким образом. Это мои друзья, это друзья музыкантов, это съемочная группа, это друзья съемочной группы. Ну и пара, там, тройка человек, которые пришли случайно об этом услышать. Не гнать же их.
Бродил по сети, смотрю, ролик выложен в интернет, вы с Чижом там в Дзержинске на улице играете, народ кучкуется, люди начинают снимать. Вообще, как это происходит? Это с полоборота возникает или заранее продумается? Это такая ведь популярная история. Сегодня многие подобные съемки на улицах организуют, там под гитару.
Ты знаешь, что на самом деле это была такая задумка сделать... Это была наша пилотная передача два года назад. Мы решили запустить такой проект. Путешествие по городам и местам рождения звезд, в которых, естественно, они давно не были. То есть, чтобы как бы из первых уст получить полную информацию о становлении героя из этого города, который вышел в большой свет и стал знаменитым. Ну, Чижа я знаю много лет. Вот. Я говорю, ну, давай попробуем на тебе, потому что большие ученые должны всегда пробовать на мышах своих друзей. Он говорит, давай, тем более, что давно о нем. И мы поехали в Дзержинск, взяли с собой съемочную группу, и он меня провел по своим местам, по музыкальном училище, где он учился в школе. Мы нашли каких-то его преподавателей, которые говорили о нем теплые слова. Никого не предупреждали. Просто знаешь, вот как снег на голову свалились. Бабки у подъезда, в котором доме, где живет брат. Я говорю, ну, что там Серега Чиж? Какой он нафиг Чиж? Вот брат его Чиж, а это косматый черт. Понимаешь, вот такой вот большой кайф. И под конец я говорю, слушай, ну давай посмотрим, сыграем просто какой-нибудь такой легкий концерт в самом топовом месте вашего города. Я говорю, а какое у нас топовое место? Говорит, такого нет. Я говорю, ну давай найдем какой-нибудь ТЦ, нарисуем с тобой афишу и посмотрим, что из этого выйдет. Мы нарисовали афишу, что сегодня там, допустим, в 7 часов вечера, в 7 выступит заслуженный всего Чиж Маргулис. Концерт начнется в 7.15 закончится. Рисовали картину Чиж Маргулис, то есть афишу. Повесили. Кто-то выложил в интернет, и народу набежала хреново туча. То есть все были изумлены. Пришел охранник, который сказал, тут у нас этого нельзя делать. Я говорю, а что у вас каждый день такая вот? Говорит, ничего не знаю, но мы его послали. В общем, сделали то, что хотели сделать. И сыграли сначала 15 минут, потом еще 15 минут. И вот запустили. Но программа, к сожалению, не пошла. И это осталось в интернете.
Угу. Наташа из Москвы пишет, помню, что была на концерте, где в первом отделении была машина, а во втором – воскресенье. Это мне так кажется или действительно были такие концерты?
Сейчас вот ну, это было, да, только наоборот. Сначала воскресенье, потом машина времени, либо концерт, который назывался «50 на двоих». Так как мы все тесно переплетались друг с другом, и Леша Романов был певцом «Машины времени» в 75-м году, когда я туда пришел, я был и басистом «Машины времени», и «Воскресенье». В общем, в какой-то момент решили сделать такой концерт. Был такой концерт, да. Это было лет 17 назад.
вы ассоциируетесь у многих с человеком, который олицетворяет собой, в принципе, русский блюз. Вот что такое русский блюз? И, как вы это называете во многих интервью, я человек, поющий с блюзовыми интонациями.
Ну, да.
Но, тем не менее, что такое русский блюз? Почему блюз на русском языке в вашем исполнении возник?
Ну, я в 66-м году мне попалась пластинка такого Роберта Джонсона. И мне так понравилось, опять же, по аналогии дворовых песен, у нас 3 минорных аккорда, а у них все-таки, если минорный блюз, это 2 минора и мажор, а у них блюз оказался мажорный. И мне так понравилось, что из 3 аккордов можно делать какие-то песни, вот, варьировать как-то. И поэтому я понял, что мне из 3 аккордов нравится сооружать песни значительно больше, чем из 5 или 10. Раньше грешил.
Чем был обусловлен ваш приход на телевидение? Речь идет о вот программе «Квартирник» на телеканале «Чем». У нас тут спрашивают тоже в чате в Ютьюбе, что-то нет новых. Будут еще?
Но на канале «Че» не будет, потому что на канале «Че» мы перестали выходить аж 1,5 года назад. В сентябре программы пойдут на НТВ.
Это будет примерно тот же самый проект?
Ну, примерно тот же самый. Немножко формат я поменяю. То есть, если раньше у меня была такая чистая акустика, то сейчас будет все намешано, и места будет больше.
А среди телевизионной аудитории спрос есть на вот такие форматы, как вам кажется? Ну, то есть, понятно, что решение начать вот этот проект было не случайным.
Ты знаешь, по большому счету, музыкальные форматы рейтинга никогда не приносят, если это не концерт какой-то там.
Ко дню милиции.
Ну, да. Сборный концерт, либо какая-то там, знаешь, звезда в перьях, там, бог его знает. Это такое, я думаю, что это имиджевый проект. Вот. Те, кто хотят воспринимать это как имиджевый проект, это нормально. Те, кто думает, на этом заработать рейтинги, это нереально.
Но для вас вот эта телевизионная история, она просто форма реализации какого-то своего замысла, да? Не для аудитории, а потому
Почему
что вам
нет,
это нравится.
Для аудитории. Просто напомнить то, что было раньше. Такой looking back, вот как. Взгляд назад.
Ну, строго говоря, шансов на то, чтобы вы этим делали, если бы вам это не нравилось, не было бы никаких.
Нет, мы придумали это, мы предложили, мы сделали первый пилот, и нам предложили снимать дальше, это когда на «Че» было. Ну, мне нравится, и артисты хорошие, они выглядят совершенно по-другому. И опять же, другое совершенно отношение к артисту, которого все привыкли видеть там на экране, на концерте, на расстоянии там в какое-то количество метров. А тут вот на расстоянии вытянутой руки он у тебя, его можно пощупать, вот, можно даже задать какой-то вопрос, и вот посмотреть, и увидеть, что он потеет так же, как ты, в конце концов.
В жизни творчества у вас было все, о чем мечтали, интересуется наш слушатель Иван Зайцев из-под Пскова, насколько я вижу. Или ну, пока трудно, очень рано подводить итоги.
Что-то я еще не все попробовал, как вот, не знаю.
А чего хочется больше?
Не знаю.
Сходу сложно сказать.
Надо подумать.
Ну, полет нормальный.
Да, в кино я вроде бы снялся сейчас.
Мюзиклы были,
да. В театре не играл, потому что слишком много времени нужно тратить на репетиции. Меня звали сейчас. Вот. Я говорю, ну как я брошу битловать и снимать концерты? Не могу.
У нас буквально полминуты остается. Дмитрий Месяцев спрашивает, насколько вам интересна общественная жизнь и сильно ли на вас отразилась проблема «Крым наш». Вообще для вас проблема есть такая?
Ну, ты знаешь, давай все-таки говорить о музыке.
Я тут хотел заключение.
Но, тем не менее, вы не чужды какой-то социальной активности? Я вот на вашей странице обнаружил, что вы выразили солидарность ребятам-горнякам, да, которые да. В Мирном сейчас остаются да. В шахте. Музыкант Евгений Маргулис – это разбор полетов, который вот так вот незаметно как-то за час подошел к концу. Всего вам доброго. Спасибо
да,
огромное.
Я смотрю, действительно, час. Спасибо большое.
Спасибо большое. Да, спасибо. Программу провели Станислав Крючков, Андрей Жив. До встречи.
Пока-пока.
Разбор полета.